Говорит Радио Свобода. У микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Время гостей». Сегодня в нашей московской студии вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Я напомню вам телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пока можно пользоваться пейджером в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы Владимиру Жириновскому. Ну, а я начну с событий сегодняшнего дня. Сегодня, в четверг, Владимир Вольфович, вы побывали в Кремле, получили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. Я вас поздравляю. И вопрос Спасибо. Такой, надеетесь ли вы дойти до второй степени или даже до первой?
Ну, это ведь по положению не чаще, чем раз в два года. Скорее всего, это делают раз в 5 лет, раз в 10 лет. Можно, хотелось бы надеяться, чтобы дойти до полного квалификации. Но я не ставил никогда этой цели. Я, так сказать, не фанат в этом плане. Есть люди, которые просто мечтают. И я им, кажется, сочувствую. И хотелось бы, чтобы большинство граждан получили при жизни какую-то оценку своей работы. Но так устроен мир, что в Кремле награды получают единицы, а достойные сотни тысяч, миллионы.
Кто-то с вами сегодня, Дмитрий Медведев, даже поспорил. Вы сказали, по-моему, что в зале люди всем довольны, да?
Ну, я исходил из того, что пришли все, кого награждают. У них, естественно, приподнятое настроение, им хорошо. Я думал, что в этом зале только производят церемонию награждения. А потом выяснилось, что он там проводит и совещания. И на этих совещаниях он иногда жестко критикует участников. А я думал, там только награждение. Потому что еще с советской власти мы с вами видели, что там награждают. И впечатление, что там только этим занимаются. Зал только для этих торжественных процедур. Оказалось, там бывают и другие совещания.
Как вы для себя формулируете, за что вас, по вашим словам, всегда оппозиционера так отметила нынешняя государственная власть?
Здесь вопрос такой как бы технический. У Думы юбилей. Юбилей был в 2006 году, и вот сейчас в 2011. И по случаю юбилея была награждена большая группа депутатов. Поэтому вот на ЛДПР падает всего одна награда. Вот. Если в следующий раз на нас тоже какая-то квота будет, то мы постараемся, чтобы наградили других депутатов, а не меня. Поэтому здесь напрямую лично со мной никак не связано. Вот было у нас юбилейное тысячное заседание, тоже большую группу наградили. Это, ну, как бы награда депутатскому корпусу страны.
А не ЛДПР, не партия, нет, которая нет, довольно нет. часто и поддерживает власть?
Мы не поддерживали никогда, мы всегда были в оппозиции, но это институт власти, вот, Государственная Дума, независимо от партии, от времени. Поэтому это связано вот именно с тем, что 105 лет назад у нас впервые заработал парламент европейского типа. И там тоже было много депутатов самых разных. И вот сейчас у нас... И вот и коммунист был награжден. Только их награждали в зале. Вручал награды представитель президента в Государственной Думе. А у меня, поскольку статус повыше, чем у них, вручали сегодня в Кремле. Поэтому это награждены не политические партии, не их лидеры, а именно депутатский корпус по случаю юбилея Государственной Думы, который тянется с царских времен. Это юбилей от 1906 года.
Владимир Вольфович, ну вот пока мы с вами тут долго что-то договаривались, да. В этот раз о встрече, сессия Государственной Думы закончилась. Чего вам, ЛДПР, удалось реально добиться за вот последний период работы в парламенте?
Ну вот, допустим, нужно давать те законы, которые волнуют всех. Закон о полиции. Мы хотели добиться, чтобы, значит, были общественные советы по наблюдению за деятельностью полиции, состоящие из представителей разных партий, общественных организаций, чтобы они назначали. Не прошло. То есть министр там и верхушка МВД, они назначают членов этих советов. Вот. Или другие вопросы, которые, так сказать, тоже могли бы всех касаться, но они не прошли. Поэтому всегда нам тяжело отчитываться перед избирателями.
Что ж прошло-то?
Ну, остался он в целом тот, как он есть. Там есть плюсы, когда обязательно дать возможность человеку позвонить при задержании домой, чтобы не волновались. Исключается такое, знаете, агрессивное отношение, когда задерживаемого как бы сразу уже считают преступником, то есть ему права разъясняются все. И у полиции, скажем, сохраняются права досмотра, вхождения в жилое помещение, но каждый раз он должен разъяснять, почему он это делает, ссылаться на законодательство. То есть она ближе стала к европейской полиции.
Но еще далеко все-таки.
Но это уже, ведь надо понимать, что перерыв 94 года, когда царскую полицию закрыли, она была одна из лучших в Европе, преступность была самая низкая в Европе на тот период, и вообще она первая... С сентября 2014 года, когда еще мы не втянулись в Первую мировую войну, у нас были показатели все одни из лучших в Европе. Поэтому перерыв большой. Поэтому что-то можно сказать. Конечно, тяжело сейчас. Нужны и новые люди, и время. Но хотя бы сам факт, что мы все-таки провели увязку исторического времени, что была уже царская полиция. А переименование в милицию, это было связано с революционной ситуацией. И сегодня во всем мире полиция. Вы, как бы всем понятно. Вот в Норвегии был это несчастный случай. Все видели полицию, даже по буквам видно. Вот приехала полиция, полиция, полиция. Тоже, да, тоже унификация имеет значение. Ну вот наши поправки в этот закон не были приняты. С самого начала мы отказались поддержать закон о здравоохранении.
Но он сейчас и не принимается пока.
Нет, на осень отложили. То есть вот все-таки пошло правительство, и под напором, видимо, критики общей, отнесли его на осень. Хотели принять вот сейчас прям.
А что не устраивает?
Ну, здесь мы много раз уже вносили свои поправки. Я был автором вообще закона отдельного об отделении службы патологоанатома от службы главного врача. Сегодня после смерти вскрытия показывает, что в среднем по стране половина диагнозов не подтверждаются. А не подтверждается, потому что патологоанатом устанавливает другой диагноз. И вот, чтобы не дискредитировать врачей, которые лечили не от той болезни, вот не хотят этот закон принять, и в этом законе, в новом, опять этого нету. То есть мы все рискуем не знать своих наследственных болезней, и не принимаются жесткие меры, чтобы улучшить постановку диагноза. Это самое главное. Если поставить диагноз правильный, то люди за границей найдут лекарства. Еще какие-то способы лечиться. Но когда они не знают, от чего, чем они больны, это самое страшное. Поэтому вот в этом плане мы хотели добиться все-таки, чтобы в этом законе. Ну, вот об обороте лекарств мы не поддерживали. Потому что лекарств отечественных больше не стало, дешевле не стали, и фальшивых меньше не стало. Да зачем такой закон? Это, то есть мы сумели от имени наших избирателей дать отрицательную оценку всем законам, которые были приняты, и которые после вступления в силу не привели к положительным результатам. Вот торговля. Много лет его закона не было, но мы предлагали ограничить надбавку торговую. Допустим, у производителя стоит продукт, грубо говоря, 10 рублей, ну и пускай перевозчик 10% возьмет, 11 рублей, переработчик еще 10%, получится 12 рублей стоит продукт, снова везут 13 рублей, торговая сеть, ну пусть 15 рублей стоит, а продукт стоит 40. Откуда 25 рублей? Это все идут посредники ненужные. В принципе, посредник нужен всегда. Но это дополнительные, которые ничего не делают. Они товар даже не видят. Они берут бумаги, оформляют якобы договор, что они этот товар как-то используют, куда-то везут, что-то делают. И в конечном итоге потребитель переплачивает.
А может, эти 25 рублей – это чиновники, взятки,
взятки
и коррупция разнообразная?
Взятки отдельно, все отдельно. Это все отдельно. Или, допустим, очень тяжело войти в торговые сети. Они злоупотребляют, требуют больших денег. И вследствие этого очень мало дешевых товаров, мало отечественных товаров. Или вот проблема, я сейчас по стране ездил, везде жалуются. Пытаются закрыть бывшие колхозные рынки. Сегодня не просто называется городской рынок.
Да, и в Москве тоже хотят закрыть.
Ну, людям там нравится, это рабочие места, многие работают там. Многим бедным нравится, там можно купить дешевле. Потому что курица И хозяйка может там потроха отдельно продать, там голову, там крылышки. Ну, и люди пожилые могут взять себе хотя бы там супчик сварить. А в магазине, в супермаркете вы это ничего не можете делать. Там все упаковано, цена, все. Не торговаться, не снова там какие-то куски взять. Или, допустим, на рынке загнила черешня чуть-чуть. Тебе продают подешевле. Там, на
Но компот. Вы мелкий бизнес такой собираетесь защищать, я вижу.
Конечно, конечно. И это жалобы по всей стране. Везде пытаются эти рынки убрать. Они обычно в центре города. На их месте построить крупный универмаг, там торговый какой-то центр, развлекательный центр. Люди все волнуются. Им негде будет работать и негде купить вот такие дешевые продукты. Вот пытаемся защищать. И бани. Вот такая маткомин. Бани коммунальные, обычные, тоже пытаются закрыть, открывают вип-сауну для богатых или просто другое какое-то учреждение. И люди тоже недовольны. Негде помыться, нет дешевого магазина, нет рынка.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Владимир Жириновский, вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Платону Лебедеву отказано в условно-досрочном освобождении. Что ждет Михаила Ходорковского? Об этом говорят адвокат Вадим Клювгант и бывший глава аналитического управления компании «ЮКОС» Алексей Кандауров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире в программе «Время гостей» с Владимиром Жириновским. Пейджер 660-1046, телефон для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801 и для прямого эфира чуть позже 8-800-222-12. Ну, давайте вот к вашим поездкам. Все уже считают, да, что вы начали рекламную кампанию партии. Ну, предвыборная ее по закону нельзя назвать, да, но, тем не менее, так сказать, создается какой-то новый имидж. Я вижу, что плакаты появились, да, на улицах. В Москве, например, были вы, по-моему, в Ижевске и Иваново. Не рано вы раскручиваться начали?
Мы так делаем 22 года. У нас ресурс только лишь время. Мы все делаем постоянно, делаем все заранее. Резко омолаживаем. Вот у нас сейчас средний возраст кандидатов в депутаты будет 32 года. А все 5 созывов фракции ЛДПР была самой молодой. 40 лет средний возраст, остальные старше. Поэтому здесь мы, никаких у нас музыкантов, певцов, спортсменов, никаких известных деятелей. Вот, это мы все, как бы, правильно, касается выборов, касается состава. И поездки. Всю страну объехали десятки раз. В любом городе вам скажут, был Жириновский, были от ЛДПР. Но подрастает новое поколение, и люди хотят снова нас видеть, слышать. И вот что характерно, вот, может быть, сейчас жители больших городов, им не совсем понятно, причем есть баня, когда многие, кто живут в городах, вообще ванна есть, там джакузи, биде, какие там бани. Но у нас огромное количество жителей, процентов 60, живут в малых городах, где баня сегодня существенный фактор. Село, все. Вот. То, что в этом. Или, допустим, рынки. Чего волноваться, когда рядом огромный супермаркет, там товары со всего мира. Но люди хотят продать свое и купить подешевле. Поэтому это проблема. Я с чем столкнулся, например, Барнаул. Парень на одной встрече жалуется, что начался рейдерский захват бизнеса его матери. И она сопротивление героическое оказала, так ее в психушку загнали. Представляете? То есть, как,
ну,
бы
рецидив, рецидив советского периода. В тюрьме держат. А в чем разница-то? Вот какого-то бизнесмена на местном уровне в психушку, а Ходорковского с Лебедевым в тюрьму. И бизнес тоже отобрали. Но вы здесь за мелкого заступаетесь, а за крупного не заступаетесь?
Нет, в мелкий честный. Слабенький, у него ничего нету. Может быть, там доход всего 50 тысяч рублей в месяц. А Ходорковский и им подобные там миллиарды и миллиарды. Это разница большая есть.
А вы хотите сказать, что они сидеть должны?
Ни в коем случае мы никогда не выступали за сидеть. Но если была кровь, если был увод денег за границу, уход от налогов, и из-за этого мы с вами не имеем увеличения доходной части бюджета, здесь пускай отвечают. Не только он, Ходорковский, таких огромное количество, там, может быть, десятки, сотни тысяч.
Но УДОБы выпустили Лебедева вчера?
Но
вот посади вас в суд.
Конечно, идеальный вариант – выпускать, а не сажать. Тем более, когда человек посидел уже там 5, 6, 7, 8 лет. Но это связано с революцией. И мы, ЛДПР, ее не начинали.
То есть Ходорковский на свободе и Лебедев на свободе – это революция?
Это не революция, это связано. То, что в результате либеральной революции 90-х годов многие люди оказались сказочно богатыми. И мы, ЛДПР, предложили финансовую экономическую амнистию в 97-м году. Почему они не поддержали? Березовский, Ходорковский, Гузинский, Немцов, Явлинский. Ведь тогда можно было объявить амнистию. И многие, кто сегодня проходит по делам, и это связано с событиями тех 90-х, были бы освобождены полностью. Мы сегодня выступаем, наверное, за полную гарантию банковских вкладов. Но уже по действующему закону чиновники обязаны указать. А дальше, может быть, еще категорию расширят. То есть ЛДПР нельзя упрекнуть, что мы каким-то образом не замечаем бизнес. Мы очень хотим, чтобы малый и средний бизнес были бы очень-очень развиты. Так я почему привел пример? Угу. Вот здесь я вмешался. Направил телеграмму правительственную жесткую Голиковой, министру здравоохранения. Сам связался с главным врачом. И в понедельник проверю. Я потребовал немедленно выпустить эту жительницу Барнаула. То есть, в данном случае, в чистом виде злоупотребления. Она не отдает свой бизнес. Убить боятся, все-таки преступление. И тогда что? Вот упрятать в больницу. Якобы там у нее какие-то заболевания.
То есть, для вас важно прямое действие. Вот этой женщине помочь или людям по 500 рублей раздавать. Кстати говоря, как это с точки зрения закона?
С точки зрения закона мы имеем право оказывать любую помощь, кроме периода предвыборной кампании. Вот в конце августа выйдет указ президента о проведении выборов 4 декабря. Все. Мы можем раздавать только нашу пропаганду, литературу, газеты, журналы, брошюры.
Официально зарегистрированные, естественно.
Естественно, значит, которая оплачена, значит, в основном с избирательного фонда или обычная партийная наша газета, которая выходит независимо от выборов. А сейчас, когда нет выборов в Государственную Думу, то мы помощь оказываем, ежемесячно мы направляем всем нуждающимся, это люди просят на лекарства, там, зубы вставить, там очки заменить человеку надо. Проездной билет, бывает, нету денег.
А деньги-то откуда?
Направляем 1000 рублей, 1500-500 рублей. А так раздаем. Это 1,5-2 миллиона мы, значит, направляем вот в год.
А кто дает? Кто дает?
Деньги мы берем, это наши депутаты, зарплата.
Прямо, слушай, пол зарплаты депутаты отдают?
Да можем всю забрать.
А жить вот, на что будут?
Смотри, депутат получает в год 2 миллиона почти. Представляете? Ну, и, значит, в месяц там это 150 тысяч. Хватит ему 100 тысяч. 50 вполне можно сдать в фонд. И это же деньги. Ведь Госдума существует на деньги налогоплательщиков. В год более 5 миллиардов рублей. Вот мы возвращаем нашим гражданам. Это не милостыня, не подарок. Но мы им оказываем помощь. Мы имеем полное право. Плюс мы из бюджета получаем официально деньги, все политические партии, парламентские, некоторые не парламентские, тоже эти деньги можем использовать. Так что здесь все легально, все открыто, никто нас ни в чем
упрекнуть не может.
Ну, у вас
же не бедные есть люди. Вот был такой Ашот Егизарян, правда, сейчас, по-моему, в бегах где-то. Как вы думаете, как эта история отразится на ваших предвыборных
шансах? Да никак. Все забыли. Вот сейчас вы напоминаете для чего-то. Я даже забыл уже. Я лидер партии, забыл. Это человек, который боролся с мафией. Вот стоит гостиница «Москва». Чего ее не заселяют? Заселяйте. Так идет борьба за нее. Он был на другой стороне.
То есть он пострадал?
Он пострадал. Его выдавили, выжили, возбудили искусственные уголовные дела. Вот смотрите, как пресса делает. Ходорковского вы защищаете все, пресса. А Егизаряна нападаете, потому что он от ЛДПР.
Не, слушайте, мы не нападаем. Просто было
бы
интересно
даже
с ним... Но никто
не защиту.
Так он
Но
с ним
никто.
Ни с кем не разговаривает.
Со всеми
пусть
разговаривает, эфир дает, адрес его известен.
Все,
проблемы нету.
Позовем
он
Евгения
нашел деньги за рубежом. Ни копейки не взял из бюджета города или страны. Но вторая группировка, это московское старое правительство, хотели забрать гостиницу себе. Ибо это самая доходная гостиница в самом центре Москвы, около Кремля. И стоимость ее, если на рынок отдать все, 5 миллиардов долларов. Вот за это идет борьба. За это они борются.
Так
поэтому была единственная цель убрать его. Убить уже нельзя. Убили его отца в свое время, бизнес брата. Уже последнего убивать им стыдно? Тогда давайте возбудим уголовное дело. Хорошо, что в тюрьму? Не берите его в тюрьму. Адрес известный. Арестовывайте, сажайте в тюрьму. Нечего, не за что, нету никаких оснований. Так что в этом плане он не виноват, и я уверен, что гостиницу он не отдаст им.
А с Собяниным вы об этом говорили, вы же встречались недавно, уже нет этой на московской эту тему, группировки.
Да, на эту тему он не успевал, там другие вопросы возникают. Вот. А это обычные встречи, мы встречаемся. Вот из поездки я был, тоже встречался с губернатором Тюменской области, значит, глава республики, значит, Удмуртии. Ну, что-то обычные наши контакты, какие-то вопросы обсуждаем, но, так сказать, это не может никак отрицательно влиять на нас, ибо он жертва, жертва. Но вы, журналисты, я не имею в виду вас лично, почему-то выборочно делаете. Вот вам не нравится, что Ходорковский сидит, но давайте защищать всех остальных, кто тоже под гнетом судебных преследований, и мы сами знаем, что это нет достаточных оснований. Вы только одного Ходорковского опекаете, а все остальное наплевать. И вот Немцов, его на полчаса там, может быть, задержали, выезд его из России, Конгресс США вмешался, Европарламент. А когда ЛДПР до выборов не допустили, никто не вмешался. Когда отменили регистрацию ЛДПР, никто слова не сказал. Когда меня таскают до сих пор по судам, Лужкова нет, а меня по судам до сих пор таскают, ни один журналист России не встал на защиту. Ни один. А Ходорковский вас волнует. Вот это вызывает у нас неприятные отношения, потому что нам непонятно, почему вы все за Ходорковского, но ни один из вас за Жириновского.
Ну, вы, Владимир Владимирович, зря обобщаете.
Почему?
Ну, а зря, зря, что все, не все, это слишком широко вы смотрите. Вот тут вопрос у меня из интернета.
Пожалуйста.
Нынешние либералы Немцов Касьянов для вас враги или союзники в свете названия вашей партии?
Они, если брать чисто программные установки, мы все одинаковы. Я думаю, даже это и коммунисты поддержат. Независимый суд, свободная пресса, свободные выборы. Это вот три момента, где мы все одинаковы. Нам всем нужен полностью независимый суд. Все в соответствии с законом, тогда не будет ни Ходорковских, ни Гизарянов. Пресса нужна, чтобы пресса отражала все, что происходит в стране, а не потому, что кого-то надо, а кого-то можно подождать. И, естественно, свободные выборы. Мы все надеемся, что 4 декабря в этом году, 4 марта на следующий год, это должны быть наиболее свободные по сравнению с предыдущими. Конечно,
почему?
Будет не идеал. Ну, время идет, ну, другое поколение, вы понимаете? И сегодня глава государства, он все знает уже. Когда мы пытаемся ему донести какую-то информацию, он говорит, а я это в интернете уже все получил. То есть ему напрямую пишут граждане. Это же великолепно.
Но раньше знает, до Брежнева а не меняется ситуация.
До Брежнева было не добиться. Я сам Брежневу писал. Никогда к нему письмо не попадет. А здесь сам глава республики при нас прям неотрывно смотрит. И в этом смысле, конечно, информированность высокая. И он как бы современный. Это новый тип руководителей. Поэтому мы надеемся, мы хотим. В этом плане мы общие. Много общего есть.
Я напомню слушателям Радио Свобода. Владимир Жириновский в нашем сегодняшнем эфире. 8 800 222 12. Сейчас включим мой телефон. И я напомню, что «Время и мир» программа в эфире в 22 часа. «Кавказский перекресток» – главная тема.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Члены Совета по правам человека при президенте России назвали произволом основания для отказа одному из бывших руководителей ЮКОСа Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении. Как сообщила глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, об этом говорится в заявлении, принятом сегодня на заседании организации. В Махачкале убийство главы пресс-службы президента Дагестана Гаруна Курбанова и его водителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас их данные изучают следователи. Сегодня утром неизвестные застрелили Курбанова, когда он выходил из дома. В башкирском городе Янаул сегодня при взрыве гранаты в строящемся здании погиб один человек, четверо получили ранения. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, по предварительной версии, во время ссоры с работодателем рабочий достал гранату и начал угрожать. При взрыве он погиб. Норвежская полиция сообщила о завершении поисков тел погибших в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя 22 июля. Жертвами нападения на лагерь, где отдыхали активисты молодежного крыла, правящей в стране лейбористской партии, стали 68 человек. На севере Косово американские и французские миротворцы взяли на себя охрану двух контрольно-пропускных пунктов на границе Сербии, где в среду около 200 местных сербов напали на полицейских. В Египте процесс по делу экс-президента страны Хосни Мубарака и чиновников из его окружения, обвиняемых в причастности к убийствам мирных демонстрантов, начнется 3 августа. Об этом сообщает местное информационное агентство МЕНА. Ливийские повстанцы на западе страны сегодня начали наступление в районе города Гизая у границы с Тунисом. По последним данным, город обстреливается из танков и ракетных установок.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, смс +7 903 743 2801. Ну что ж, посмотрим, что нам присылают. Так, что вы думаете о деятельности Дмитрия Медведева? Вы на встречах с ним душа в душу, нравитесь вы ему и Путину. Видимо, вот продолжают как раз то, что вы уже начали.
Ну, здесь ведь просто, я думаю, протокол, церемониал, ну, глава государства, если он встречается, ну, что мы там будем, как звери сидеть?
Не, понимаете, вы сказали, плане? Что он все знает. Ну, а так... вот многие предъявляют к нему претензию, что знать-то он знает, а действует крайне медленно.
Объясняю. Он немедленно действует. Вот мы подаем ему какие-то письма, он тут же при нас накладывает резолюцию. На такому-то министру, в контрольное управление своей администрации. А дальше уходит время на это, когда чиновники, значит, они затягивают. Чиновники. Глава государства ничего не затягивает. Но, конечно, я согласен с тем, что можно жестче реагировать, чаще в отставку отправлять. Допустим, только Лужков отправлен в отставку по недоверию. Но можно поставить вопрос о досрочном уходе многих губернаторов, которым за 70 лет, которые сидят с советского времени, и которые
кого
просто...
Кого предлагаете убрать?
Да человек 20. Вон, возьмите, Полежаев, Омская область. Ну, еще был с секретарем обкома КПСС, представляете? Вот, или КРЭС. 75 лет, Томская область. Или там, допустим, вот Бетин, Тамбовская область. Ну что, завышает на выборах так результаты, как в Дагестане, сравнялся он. Понимаете, уже на Кавказе они стараются меньше завышать.
Да, там в Тамбове выборы интересные. России. Там центр выдачи фальшивых бюллетеней в университете был. А вы рассчитываете на честные выборы.
Так стараемся, думаем, хотим. Мы же знаем, что многие сопротивляются. Вот у нас, допустим, есть случай, когда директор школы, она отказалась заниматься фальсификацией. Ее уволили. Вот в чем проблема-то. Ставится же вопрос так. Не будешь помогать на выборах, мы тебя уволим. И в этом плане мы как раз готовы со всеми объединиться, чтобы не было этих перекосов, злоупотреблений. Вот сейчас билборды мы вывешивать, иногда сопротивляются. Приходится звонить, давить, телеграммы. То есть все время в борьбе оппозиционная партия. Поэтому, конечно, мы же не говорим, что у нас нет недостатков. Огромное количество. Но встреча с руководством, это связано с какими-то событиями. Ее же нельзя превращать в том, чтобы мы друг другу кулаками махали. Это же элементарное какое-то приличие должно быть. Это же глава государства для всех, для нас с вами. Поэтому здесь нельзя упрекать кого-то, что как бы душа в душе. Никакой души в душе нету.
Вот про какая Путина душа тоже в душе? Спрашивают, по какой причине вы резко не критикуете лично Путина, как в свое время Ельцина. Страшновато?
Мы ни в коем случае не страшновато. Мы тысячу раз критикуем. На наш сайт зайдите и посмотрите, сколько критики там идет. Просто пресса это не доводит ничего. При Ельцине каждый чих немедленно сообщала пресса. Куда бы мы что ни сказали, еще до прихода в парламент, когда я был лидером партии, которой ни одного депутата не было, моментально в тот же день все каналы сообщали любые мои фразы, заявления.
Система такая,
сейчас другая создана. Система, да. Сейчас другая система.
Но вы скажите Суркову, что вас плохо освещают.
Говорю ему. Сегодня я... Вот смотрите, сегодня я лично... Вот смотрите, как актуально. Я звонил сегодня в администрацию президента и спросил, почему Первый канал не показывает меня при награждении.
Они показали?
Показали в выпуске 6 часов. До этого не показали. Потом на них надавили, они стали показывать. Видите, как делают? Это ведь не президент сказал, не показывайте Жириновского. Это на Первом канале решили так сделать.
Но у них, значит, инструкция такая?
Нет такой инструкции. Я позвонил в администрацию президента и скорректировали. Уже показали. Сейчас 9 вечера посмотрим, покажут или нет. То есть искажают... Извращают в основном среднее звено и низшее звено. Вот
бояре,
наши билборды.
Бояре виноваты, да?
Не бояре, еще внизу. Мелкие клерки. Вот сейчас был я в Удмуртии, и глава республики, и представитель правительства. Билборды не увешивают. Они говорят, мы знать не знаем ничего. Делается на уровне начальника рекламного агентства.
Да это они дурака валяют.
Ну нет, ну а какой смысл им это делать? Они знают, что я еду. Я иду к ним навстречу, какой смысл от меня еще раз слышать что-либо? То есть при мне дали команду, повесили. И так по всей стране пытаются иногда на среднем уровне саботировать. Мы же по договору аренды, мы оплачиваем все. В соответствии с законом партия может вести агитацию день и ночь.
Владимир Вольфович, да. Что вы думаете об опросах, которые сейчас есть? Вот 53% у «Единой России», у КПРФ 18%, у вас 12%, у эсеров там где-то 7%, ну а другие там как-то непроходные.
Ну, начнем снизу, у эсеров 3, не больше, 3-4%. Но будут натягивать, а может быть даже и не станут, и она не проходит.
Так, если Миронова вот сейчас сняли с должности, может и не будут им помогать?
Естественно. Почему? Потому что проект был какой? Забрать голоса у КПРФ. Справедливая должна была. А она, получилось, забрала голоса у «Единой». «Единая Россия» стала терять голоса, а КПРФ увеличила. Поэтому проект признан негодным. Если брать «Единая Россия», 53 много, 40. 40 предел. В крупных городах, например, Петербург, Москва и другие, 15-12. КПРФ, я согласен, там сколько, 17 сказали?
Да, 17-18.
Вот это может быть, до 20. ЛДПР больше. То есть мы идем вровень. ЛДПР и КПРФ. Но у нас перспектива лучше, потому что люди все-таки понимают, что прошлое у нас уже был коммунизм, ничего хорошего не получилось. Я сам жил 43 года. Не нужен ни Маркс, ни Зюганов. Я сам знаю, что такое советский социализм. В коммунальной квартире жил, в общежитиях жил. Так сказать, ни разу путевки не получил никуда. Ездил отдыхать дикарем. Один костюм был, один пиджак был. На выпускной бал из чужого материала сшили мне пиджак. А брюки старые, ботинки старые. То, что я все это помню, социализм.
А вот обновленное правое дело. Многим же захочется пойти за олигархом, вот как бы self-made man, да?
Да.
Крутой.
2%, пожалуйста.
Почему 2?
Ну, потому что вы поймите, что люди хотят улучшения жизни. Как они поверят той партии, которая сама уже, как говорится, обогатилась, все имеет. И это же продолжение Чубайса, продолжение Явлинского, Гайдара. И какая может быть здесь? Если бы они... Появились бы группа молодых ребят, не олигархов, не Прохоров, не миллиардеры, а просто в Сибири там несколько средних предпринимателей. И сказали, давайте мы хотим защищать мелкий частный, мелкий средний бизнес. Вот такая партия могла бы набрать 10-15. Но кто поверит олигарху? После Куршавеля купил клуб баскетбольный в США, пытаясь, согласен с продлением пенсионного возраста, выступает за... реформу трудового кодекса в пользу, значит, работодателей. Никогда никто голосовать не будет. То есть, избиратель у него есть. Весь за границей. Вот Чичваркин в Лондоне. Вот его избиратели, но он даже не приедет и не будет голосовать все равно.
Слушайте, столько людей теперь живет за границей, еще больше уезжает.
Да,
пойдут
10 миллионов.
Проголосуют.
Где проголосуют?
Ну, где? В посольствах
проголосуют. Объясняю. Чтобы проголосовать в посольствах, их 10 миллионов, они запросто могли бы привести к власти любую партию в нашей стране. Но для этого нужно встать на учет. Тогда они имеют право голосовать. Они на учет не становятся. Вот в Нью-Йорке 1 000 000 наших граждан из России, а на учете 30 тысяч. Вот эти 30 тысяч будут голосовать. Из них 15 голосуют за «Единую Россию», 10 за ЛДПР. Вот на последних выборах так и было. Мы получили вместо СПС и «Яблоко» их голоса, этих предпринимателей.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», Владимир Жириновский, вице-спикер Государственной Думы, в эфире у нас, в прямом эфире, 8-800-222-12. Ну что, берем наушники и слушатели подключим.
Пожалуйста.
Лариса Дмитриевна из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
У меня 4 таких фрагмента. Во-первых, есть прекрасный фильм о Думе Андрея Смирнова и Юрия Шевчука. Так что показывайте это по телевизору, добейтесь. Второе. Вот детская больница, снимки на свободной прессе на сайте. Посмотрите, пожалуйста, может, вы поможете, Владимир Вольфович, вы же все-таки такой человек. И третий вопрос. Детская клиническая больница в Калмыкии. Вот запомните, пожалуйста. Третье. Вы слышали, как генерал Хорев уехал за границу, за ним числится вроде бы 4 триллиона. То есть какая-то не вообще цифра, как бюджет. И четвертое. Будет ли Луговой у вас снова?
Так, начнем с конца, с простого.
Луговой пока мы не видим оснований, чтобы он не был. Он работает и старается, вот. И если брать перечисленные вам медицинские объекты, нам адреса, видимо, радиостанция «Свобода» предоставит, мы немедленно примем все меры, уже завтра я, и все необходимые меры будут приняты. Это я вам обещаю. Так что в этом плане можете нас рассчитывать. Вот у оппозиции единственный как бы ресурс, это министры пытаются иногда удовлетворить наши жалобы, чтобы избежать критики. Каждую среду во время работы палаты мы заслушаем их отчет. И чтобы не слышать наши критики, они иной раз идут на встречу.
Делам, да?
По конкретным делам. Потому что там действительно, может быть, что-то можно помочь, и оборудование, и лекарства, там кого-то подлечить, бесплатная операция. Мы много раз помогали, и нам люди благодарны по всей стране. Поэтому пускай все обращаются к нам, Москва, Госдума, фракция ЛДПР, мы обязательно поможем по всем медицинским делам, трудоустройство, жилье, ну, все любые дела, гражданство, все это мы поможем, постараемся.
Владимир, минеральные воды, пожалуйста.
Да.
Владимир, вы в эфире.
Да-да-да, добрый вечер. В первую очередь поздравляю Владимира Вольфовича с награждением, конечно.
Спасибо.
Вот. Вот у меня такой вопрос. По моему ролику, размещенному на нашем сайте, вы сделали депутатский запрос в ГАИ Ставропольского края.
Да.
Получили отписку, да?
Да,
потом передали президенту лично
да.
в руки жалобу.
Да.
Я,
да.
конечно, был в шоке, я не ожидал.
Вот видите, да. вот работаем.
Я не пожалел, что вступил в вашу партию еще в 99-м году. Вот. Как вы думаете, после этого примут какие-то меры? Потому что я бодаюсь с ними уже с марта месяца. Мне такие же отписки приходят. С прокуратуры вообще ответа ни одного нет.
Вот.
До сих пор.
Вот. А генеральный прокурор снова назначен Чайка.
Вы
а ведущий Соколов мне говорит, что ЛДПР ничего не делает. Но мы же требовали, чтобы его не назначали. Вот там человек с места говорит, что на местах прокуратура ничего не делает. И мы боремся с ними день и ночь. То же самое с полицией, то же самое и вот в данном случае ГИБДД ГАИ. То есть ваша жалоба находится на контроле у начальника контрольного управления администрации президента Чученко. Запомните все, это самый высший уровень контроля. Любое ведомство вам даст отписку, а Чученко, главный контролер нашей страны, обязательно поможет. Поэтому можете ему напомнить еще раз, и мы напомним, и будем стараться вам дальше помочь. А поскольку вы Ставропольский край, я хочу еще раз напомнить жителям края, что мы поддерживаем их предложение о возвращении Ставропольского края в состав Южного федерального округа. Вот опять это вклад наш. КПРФ не поддерживает, Единая Россия ничего об этом не говорит, и другие партии. А мы поддерживаем.
Вот раз уж вы про Северный Кавказ заговорили,
да.
что вы думаете о проекте выделить на развитие Северного Кавказа что-то около 4 триллионов
да.
рублей, и из них 2,5 из федерального бюджета?
Да, огромные деньги. Мы против.
А почему? Там люди бедно живут, работают.
А
у них
бедные
нет.
люди живут по всей России. Давайте во все регионы понемножку добавим. И больше рабочих мест будет, и быстрее ремонт будет, и переселять будут из ветхого жилья. Почему туда гнать? Ведь туда мы уже гнали в Среднюю Азию. С 20-го года по 91-й год. 70 лет. Там и заводы, и музеи, и университеты, и асфальт, и метро.
Ну, что, создали
все
государственность в среднеазиатских странах. Создали государственность.
Правильно, они ушли. Это зачем мы делали? Мы что такие подарки с ними делаем? Сейчас мы Северный Кавказ все даем. Значит, мы, ЛДПР, четкая позиция. Никогда никому ни в чем не помогать. Сколько мы помогали Украине, да? Пожалуйста, музей Голодомора. Сколько мы Грузию спасали от турок, от персов и всяких других невзгод. Музей оккупации. Прибалтики сколько мы сделали.
Северный Кавказ чужой получается?
Никто не чужой. Для нас и Прибалтика наша, и Украина, и Белоруссия, и Казахстан. Я сам прожил 18 лет в Казахстане, 2 года в Грузии. Но не надо специально помогать какому-то региону. Нужно давать
равные
на
условия.
Душу. А?
Равные условия должны быть?
Равные. Везде есть безработица. Вот давайте Горный Алтай, тоже горная местность, тоже не русские, алтайцы. Там нет почему-то терактов, и туда деньги бешеные не направляются. То есть почему должны именно Северному Кавказу такие огромные привилегии создавать? Это, я считаю, ошибкой. И самое главное, что даже если деньги будут вложены, и даже если не будут разворованы, и будут построены курорты, там будет очень мало туристов. Туда практически никто ездить не будет. Потому что проблема с туристами есть даже в тех местах, где уже 200 лет туристическая мекка. И то люди не едут. А почему они должны будут ехать в Северный Кавказ? Там каждый день убивают. Вот сегодня опять убили, уже дошли до пресс-службы главы Республики Дагестан. Ладно, полицейских они убивали, мстили. Как бы это всегда есть как бы такое враждебное отношение к полиции во всех странах мира.
Ну, значит, там война идет?
Конечно. Какой же может быть туризм там? Какой туризм? Ну, сколько там случаев таких, насилия. То есть, дело не в национальности. Насилие есть во всем мире. Вон, норвежец, пожалуйста. тоже насилие.
Да, между прочим, жуткая история.
Это не Кавказ.
Это национализм.
Но это все связано с психологией, связано, так сказать, с историей, с человечеством с нашим. Но туризм развивать там, на мой взгляд, нецелесообразно. Экономически будет невыгодно. Не будут оправданы расходы понесенные. А это ведь наши с вами деньги. Так с какой стати это делать? Это же ошибка. Мы подняли целину, но где целинный хлеб? Все это развеял суховей, так сказать, там были пастбища, скот пасся. А теперь никакого целинного хлеба нету. Это была ошибка. Поэтому не надо туда ничего направлять. Пусть все зарабатывают деньги сами. Там благодатный край, юг, тепло. Выращивайте скот, будем брать мясо. Выращивайте шерсть, вот овцы. Построим там, нужно построить там овчинную шубу шить, значит, комбинат. Давайте вино пускай делают вот этот, в Кизляре, по-моему, коньячный завод. Ну и пускай у них купят коньяк, почему покупаем в Греции, почему покупаем алкоголь в Италии, в Чили. То есть давайте у них купим алкоголь, там виноградников полно. Давайте шерсть купим, а не в Австралии. Мясо купим, а не в Австралии или в Бразилии. Давайте чеканку купим в Дагестане. Давайте они будут мастерские откроют и будут выпускать обувь, полно у них кожи. То есть вот это нужно делать. А туризм, то есть это они сами делают, им бояться не надо. А туризм уже туристы. Это как вариант с Прохоровым. Вот Прохоров получит 2% на выборах, потому что избирателя нету. Он может быть неплохой человек, деньги огромные, все сделает, парструктуры, пропаганда, всю страну заклеит своими афишами. А голосовать за него никому. Так и Северный Кавказ. Все можно сделать, великолепные курорты, но никто не поедет. Потому что для того, чтобы симпатизировать какой-то территории, нужны столетия. Столетия, чтобы люди приучились туда ехать. Вон Мирана туда ездил, еще при царе ездили все. Санкт-Петербург, Мирана, поезд ходил прямой. Так 200 лет понадобилось, чтобы был курорт Мирана. А сегодня Кавказ никто не поедет.
Ну вот тут нас возвращают еще к международным делам. Вот Александр пишет: Жириновский давно перерос убогие подмостки России. На месте Путина я назначил бы его представителем при Евросоюзе, Совете Европы и НАТО вместо бархатного Рогозина. Ну, я уж не знаю, как там у вас, наверное, другие планы. Тем не менее, хочется поинтересоваться вот вашим мнением о ситуации в Ливии. Вас это все-таки давно волновало. И с Каддафи вы встречались.
Да.
Проигрывает ведь Каддафи? Проигрывает?
Ну, он перед ним весь мир, вы поймите. Весь мир, вся Европа, НАТО бомбят каждый день и ночь самое высокоточное оружие. И маленькая страна 6 миллионов. И пятая колонна разделили.
И полстраны против него.
Но это всегда в любой стране мира. Давайте бомбить пол Франции, и пол Франции будет против Саркози. Давайте, если весь мир объединится против Меркель, и там. Вот давайте сейчас в Норвегии. Там уже есть люди, симпатизирующие этому негодяю, который расстрелял столько людей. Это не проблема найти людей под какие-то знамена. Но подо что они идут-то? Самый хороший уровень жизни в Ливии. Самый высокий доход на душу населения во всей Африке. Это чего они хотят? Уйдет сейчас Каддафи, убьют, или он уедет. Там будет хаос. Там ничего, как Ирак. Уж Саддама Хусейна повесили. Ну и что в Ираке? Сами иракцы недовольны. А что Афганистан? Уже хотят идти по моему плану. Раздел Афганистана. То есть это все международная политика.
Так что
я вовсе не оправдываю Каддафи, Саддама Хусейна. Но после их свержения стало хуже. При Саддаме Хусейне в год 100 человек погибало. В год. И то, как погибали. Контрольная комиссия обходит все лавки. Если цены подняли выше установленных, вот за это расстреливали, чтобы люди могли покупать дешевые товары. Но а сегодня сотни, десятки тысяч погибают, а не 100 человек.
России, наверное, не стоит идти против всего мира, поэтому Россия поддержала резолюцию, правильно?
Мы поддержали резолюцию с точки зрения того, чтобы не применялось насилие против гражданских лиц. Вот. Это и в Египте, и мы за это. Мы все с вами против любой формы насилия. И мы сами все против того, чтобы люди не оставались у власти много-много лет. Каддафи 42 года. Ну, разве можно? Мубарак 30 с лишним лет. Бен Али 23 года. Нельзя, ни в коем случае. Лукашенко у нас сколько будет у власти? 20 лет. То есть в этом давайте объединимся. И опять ЛДПР. Мы 100 раз предлагали закон. Максимальный срок 10 лет. Давайте еще возраст ограничим. Максимальный возраст 70 лет.
А вот Андрей Караулов заявил: Путин для России навсегда. Навсегда. И ему помогает Бог.
Что это думаете, не Путин навсегда? Заявил, по-моему.
Не,
это
Караулов о Путине. Сурков тоже заявил.
Да, может быть. Пусть они так говорят. Я уверен, что сам Путин так не думает и не хочет. А люди всегда есть, которые могут такие идеи выдвигать. То есть у нас в России, в чем проблема? У нас ни разу за 1150 лет, будем праздновать на будущий год в это время, в июне, Новгород, Ладога, там впервые было обозначено наше государство, 862 год, так ни разу оппозиция не приходила к власти, ни разу, никогда, за 1150 лет, представляете?
Вы имеете в виду мирным путем на
мирным
выборах?
Мирным путем, просто выборы. Перевороты всякого рода там, насилие, задушили царя, убили и так далее, это сколько угодно. А вот чтобы просто мирным путем, ни одного разу. Вот Ельцин, переворот, да, Беловежская пуща, ГКЧП, то есть все это
ну, никак... начал-то ГКЧП, а не Ельцин, правда?
Неважно. Но конечный итог все равно это приход к власти ненормальным. Это не выборы, это не свобода, это не демократия. А 99-й год он уходит... Мы знаем, как он уходит. Поэтому слезами на глазах. Поэтому пока не было такого случая, но будет. Я уверен, что в ближайшие 10 лет мы дождемся варианта, когда другая команда сможет победить на выборах президента, и другая партия получит вместе с другой партией коалицию парламентского большинства. Вот мы для чего? Мы же предлагали уже, закон не проходит. Вот что вы делаете в Думе? Да каждый день вносим законы, но ни один не принимает. Мы предложили. Чтобы не было никогда монополии ни одной партии, ни Единой России, ни КПРФ, ни ЛДПР, ограничить срок получения мандата в 40%. Ни одна партия не может получить больше 40%.
Но кто согласится-то на это, вот когда хотят конституционное большинство
единороссов? Ну вот не хотят, не хотят. Мы даем правовую основу. Мы хотим просто честные выборы, они ничего не получат.
А они Объединенный фронт создают,
они фронт,
записывают предприятиями.
Чтобы сказать, что вот видите, это же поддержали фронт, а во фронт прошла вся страна. Ну, конечно, это нам всем не нравится. В первую очередь, не нравится ЛДПР, потому что КПРФ пошли своим путем, у них ополчение. И вот будет этот спектакль. С одной стороны, фронт, будем считать, это белые, и ополчение Зюганова – это красные. Снова возврат к 17-му году. Белые, красные, кто кого, в этот раз белые снова побьют красных. А нам с вами нежелательно это. Давайте уберем и белых, и красных, и поддержим ЛДПР.
Давайте еще слушатели. Вадим из Москвы, ваш вопрос. Только вопрос, пожалуйста. Вадим, в эфире?
Говорите.
Потерялся. Давайте Виктора.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот в связи с делом Магнитского, значит, сейчас правительство вроде принимает наши ответные меры, якобы вот на запрещение списка в Америку, да? В смысле, американцы запретили. Ваше отношение к делу Магнитского, поддерживаете ли вы ответные меры российские? И если поддерживаете, не лучше ли просто разобраться с теми, кто в этом деле замешан? Спасибо.
ЛДПР – единственная партия, которая 22 года постоянно предлагает амнистию. Вот многих выпустили мы в 1994 году. Это мы, ЛДПР. До сих пор эту скрывают. Ельцин отпустил их, там участники ГКЧП и октябрьских событий 1993 года. Мы всегда предлагали. Каждый год. Вот сейчас снова наш проект амнистии лежит без движения. Если бы я за то, чтобы, значит, ни в коем случае не держать людей в заключении, если они им не здоровятся. И вообще, принимать... решение суда о мере пресечения как арест должно быть чрезвычайное обстоятельство. Вот норвежец. Вот это, конечно, арестовать. Нельзя на свободе оставлять. Но экономические дела вообще никакого ареста. Когда будет идти суд, год, два, три, если будет решение перевести дело в уголовное, и уголовном деле приговор, заключение под стражу, в смысле срок тюремный, вот тогда в зале суда можете арестовать. Поэтому мы за то, чтобы всех отпустить. Всех отпустить, объявить всеобщую уголовную амнистию, экономическую, миграционную, дачную, везде, где, так сказать, мы с вами страдаем. Вот вы говорили про Путина. Это же Путин автор дачной амнистии. Мы поддержали полностью.
Работает
плохо. А кто саботирует чиновники? Все они саботируют. Их убирают, но их огромное количество. И до сих пор граждане не могут получить полностью все документы, что они являются собственниками там своего сарайчика, клочка земли и так далее. Вот, пожалуйста. Саботаж идет внизу. Чиновники, вымогатели, взяточники они. А чтобы их победить, нужна конкуренция политических сил. Если в московских муниципалитетах, 120 их, по 10 человек, 1200, нет ни одного представителя ЛДПР, ни одного. В Мосгордуме ни одного.
Московской областной думе ни одного. А вы говорите, что вы делаете? Да мы не можем пробиться даже в парламент.
А с Матвиенко вы будете конкурировать, кстати говоря? С Матвиенко будете конкурировать?
Обязательно. Везде, где начинаются выборы, вакансии, досрочные, срочные, везде представители ЛДПР. И когда они побеждают, им руки выламывают, чтобы они не могли приступить к своим обязанностям.
Да, некоторые сбегают сразу под давлением. Было такое, давят, я помню.
Давят, давят, душат. Люди тяжело. Провинция. Это мы здесь с вами смелые сидим. Нас никто за ним не тронет. Вашу радиостанцию никто не закроет. И по ЛДПР в центре никто не ударит. А на местах творят все, что угодно.
Давайте, Вадим, коротко.
Давайте, Вадим.
Почему, Владимир Вольфович, вы так вот не отвечаете достойно на любовь народа и России, и Венесуэлы, и Ливии? Ведь вы не боретесь активно за пост президента. Ведь вас поддержали и полюбили со времен Гайдара.
Я почему мы так сказать, мы боремся? Я четырежды был кандидат в президенты. Четырежды. 91-й, 96-й, 2000-й, 2008-й. Сейчас в пятый раз я пойду.
То есть как нет сомнений, пойдете?
Обязательно. И партия борется, и я борюсь. И наших людей убивали, избивали, сажали куда-то их, так что руки им выламывали. Просто не все вы знаете, поскольку все-таки об ЛДПР стараются писать меньше. Хорошо, стараются меньше. И там, где мы жертва, все равно про нас ничего не
под
пишут.
Под каким лозунгом пойдете на эти выборы, Владимир?
За русских. Простой, короткий лозунг. Почему? Мы против любой дискриминации. Но за последние годы русский народ оказался в зоне риска, в зоне дискриминации. И мы хотели бы, чтобы русские наравне с другими народами пользовались бы всеми благами нашей общей родины и не чувствовали себя обделенным народом.
А другие не обидятся?
Другим мы будем объяснять, что мы очень хорошо относимся к татарам, к баштирам, к якутам, бурятам, ко всем другим народам. Но пострадал за 90 лет с первых лет советской власти именно русский народ. Все, только это мы хотим. Ни в чем не ущемлять все остальные народы. Но это наш лозунг. Все остальные не хотят даже об этом говорить. А мы будем говорить за русских.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Итоги дня в программе «Время свободы» сейчас подведет Андрей Шарый. Спасибо.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Террор в Дагестане. Убит крупный чиновник.
Комментарии экспертов.
Писатель Светлана Алексеевич. О причинах и уроках теракта в Норвегии.
В блогах «Свободы».
Олег Кусов. Не в деньгах кавказское счастье.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».